продолжаем разговор. Илья интересуется, в чем состоит спор Солженицына и Сахарова. Ну, Илья, это надо отдельную программу посвящать. Я много раз тоже говорил, что три главные русские полемики 20 века – это спор Мережковского и Розного о свинье матушки, так условно говоря, 7-го года, полемика Ильина и Бердяева о противлении злу силою 33-35-го, ну и 72-го года спор Сахарова и Солженицына. Значит, он по трем параметрам тоже шел этот спор. Первое, естественно, Солженицын полагает необходимым после очередного поражения реформ в России, как всегда, повторяются и вехи абсолютно точно. Все это коллективные сборники, вехи, смена вех, из-под глыб, необходимость смирения, самоограничения, опять поношение в адрес интеллигенции. Сахаров, конечно, не думает ни о смирении, ни самоограничении, а наоборот, о необходимости либерализации и о необходимости правозащитной борьбы. Второе, точка зрения Солженицына насчет «жить не по лжи». Программа «Минимум» – это не участие в их мероприятиях, не голосование на их собраниях. Сахаров призывает гораздо более активной и гораздо менее конформной позиции. Каждый должен, как по крайней мере, распространять информацию. Не участие недостаточно. Ну и третье – традиционный спор о монархии и о оптимальной для России системе управления. Солженицын в начале 70-х все чаще видит идеал в Столыпине. Для Сахарова идеал совершенно не Столыпин, да и не Запад, конечно. Он вообще пока идеала не видит. Но если уж искать где-то образец, то это западная такая парламентская демократия, парламентская республика. И вообще он антимонархист очень такой выраженный. Это то, что многим сегодня дает основание обзывать его, как всегда, русофобом. Но как раз Сахаров-то классический русский, подаривший стране водородную бомбу. Наверное, хотя всю жизнь его дразнили шкерманом в антисемитской прессе, я думаю, что он никак не заслужил упрёку в русофобии. Скорее, наоборот, он считает, что для России органична свобода, а не рабство. Это была интересная полемика, насыщенная. Надо сказать, что Солженицын, узнав о смерти Сахарова, так его все-таки не простил. Самая короткая телеграмма соболезнования была его: «Скорблю о невосполнимой утрате». Не нашел других слов. Ну, может быть, правильно, он недолюбливал Сахарова всегда, а Сахаров в нем всегда видел авторитарные тенденции, которые его пугали. Но это тоже довольно типичная и довольно характерная для России история. Такие произведения, написанные за последние 50 лет, достойны, если не Нобелевки, то внимание читателя, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Я могу вас адресовать к такому списку 100 книг, которые вот в собеседнике у меня как приложение такая вышла книжечка. Я не знаю, есть ли она в сети, по-моему, где-то есть, но главное, ее можно достать в собеседнике. Большой вопрос о том, почему жесткая иерархия фашизма вырастает из постмодерной архаики. Дело в том, что для постмодерна как раз характерно размывание правил. И из этого вырастает фашизм. Не важно, что это очень централизованное государство. Фашистским может быть и абсолютно нецентрализованное государство. И государство, где нет жесткой вертикали власти. А все равно, поскольку главным занятием людей является отказ от химеры совести, вот постольку оно является и фашистским. Поскольку в фашизме общественная иерархия есть, а нравственной иерархии нет, она разломана, разрушена. Если есть время, это я уже начинаю отвечать на письма, разрешите наш давний спор с учительницей литературы. Я был за Сильвио, поскольку он не убил графа, оставил его в живых, и во второй раз опять предложил тянуть жребий. Граф же спокойно стрелял оба раза с целью убить. А моя преподавательница считала, что унижение, которому Сильвио подверг графа, гораздо хуже убийства, и Пушкин своего героя чрезвычайно не любит. Неужели мы оба правы? Нет, вы не правы оба. Мне кажется, что, видите, Пушкин, конечно, не героизирует Сильвию, но он не в восторге от него, потому что сам Сильвио сделан нарочно не самым приятным героем и внешне, и внутренне. Но дело в том, что Пушкин борется с личным комплексом. Он был мстителен невероятно, может быть, патологически, потому что он считал, что самолюбие поэта, самомнение поэта не смеет унизить никто. Без этого поэт не может работать. А посягательство на личную честь – это еще и посягательство на творчество. Когда Толстой, американец, выдумал слух, что Пушкина высекли, он, помните, писал, что я колебался между намерением убить Толстого или убить Ваше Величество, пишет он в неотправленном, естественно, письме в черновике к Александру. Для меня совершенно очевидно, что Пушкин, сказавший «месть есть добродетель христианская», мщение, да, он одобряет поведение Сильвио. Конечно, он ужасается ему самому, и, может быть, он для этого и сделал его таким отталкивающим, даже пугающим, но в Сильвио воплощены самые опасные пушкинские мечты, те, которые Пушкин не хотел бы осуществлять, мечты о мщении, а он многим хотел отомстить, и Александру Раевскому, «Тогда ступай, не трать пустых речей, ты осужден последним приговором». И Федору Толстому, и Дантесу он отомстил, в общем, сделав его навеки убийцей. А сам, в общем, причислившись к русским национальным святым, по сути дела. Подождите, мы еще доживем до его канонизации. В общем, для меня совершенно очевидно, что Сильвио – это неприятный герой, но это носитель авторской мечты. Очень многие герои так поступают, наделяя, так сказать, ну, многие авторы, наделяя отрицательных героев своим мировоззрением, пытаясь таким образом его победить. Поймал себя на мысли, что Ремчуков – это Тургенев нашего времени, человек цивилизованного мышления. Нет, я так не думаю. То есть я глубоко уважаю Ремчукова, но с Тургеневым его не роднит ничто. Можно ли лекцию про Дудинцева? Дудинцев – это интересный случай в русской литературе. Это случай, когда человек осуществил явный прорыв, и за этот прорыв поплатился, потому что его не печатали потом, он напечатал ту крошечную зимнюю сказку, совершенно недостойную его дрования, как мне кажется. Ну, тоже, в общем, он ничего не писал особенно плохо, но написать «Белые одежды» и напечатать их он не мог 20 лет, 25. Значит, мне кажется, что Дудинцев – трагическая фигура. Особенно трагическая, потому что его роман «Бессмертный», как мне кажется, «Не хлебом единым», замечательно экранизированный Говорухиным, это роман на долгие времена. Роман, думаю, навсегда. Потому что в нем впервые отмечена главная черта этого режима и этой власти, которая неизменна ни сейчас, ни тогда. Это полное безразличие к живому человеку. В этом смысле «Не хлебом единым», ну, как и статья известная Померанцева об искренности в литературе, это первый текст, который указал на главные родимые пятна вообще русского миропонимания. Какое послание читателю сочинила Амброс Бирс в рассказе «Случай на мосту через Савиный ручей»? Ну, там, если вы помните, герой перед смертью проживает и возможность спасения, и бегства, а потом мы все узнаем, всю правду. Видите ли, у Бирса здесь два послания. Как мне кажется, хотя говорить о каких-то посланиях Бирса довольно сложно. Человек был циничный и уж никак не просветитель, никак не носитель какой-то правды, которую ему желательно было внедрить в умы. Он скорее экспериментатор. Но идея там очень проста. Первая мысль, первый посыл, что всякое мгновение бездонно, и не мните его исчерпать. В каждую отдельную секунду ваша жизнь в голове приобретает ветку из 20 разных вариантов. Веер, по сути дела. И не пытайтесь исчерпать мыслью этот мир, в котором очень многое нам непонятно. Это вот такая первая идея. А вторая, на мой взгляд, довольно циничная и для Бирса, в общем, очень характерная. Сказал же он, что год – это 365 разочарований в словаре Станы. Вторая мысль – это та, как бы это сформулировать. Нам кажется, что мы живем, а мы давно умерли. И эта метафора объяснима не только вот в этой истории, где в голове повешенного за 3 секунды происходит целая жизнь непрожитая. А это касается и самой такой будничной повседневности. Потому что большинство людей действительно продолжают жить и действовать, как если бы они еще были из плоти и крови. На самом деле они давно сгнили при жизни, потому что какой-то важный выбор мы пропустили, какую-то развилку, и пошли не тем путем. Я думаю, что наиболее близкое по жанру, по методу сочинения, это такая повесть Голдинга «Хапуга Мартин». Там тоже, ну, спойлер этот не откроет вам никакой тайны, там тоже Хапуге Мартину кажется, что он неделю прожил на необитаемом острове, томясь от жажды, а на самом деле он, едва попав в воду, он погиб, не успел даже снять сапоги. Это важная деталь, там посмотрите потом, какую роль эти сапоги будут играть в дальнейшем. Хапуга Мартин – человек, который... Вместо того, чтобы жертвенно пойти навстречу смерти, 7 дней болтается между жизнью и смертью, еще как кавкианский охотник Грак. А вместо того, тоже такой один из самых страшных кавкианских снов, а Хапуга Мартин всю жизнь хапал, присваивал, старался продлить все, что плохо лежит. А, между прочим, есть гораздо большее самоотречение и красота в том, чтобы отринуть, отказаться. Хапуга Мартин это стало с тех пор на лице. Этим термином. Это человек, который вот как обезьяна запускает руку в отверстие колебасы, лапу, а разжать не может. Вот Хапуга Мартин – это человек, который ухватился за жизнь. Это тоже, кстати, один из скрытых смыслов, вполне возможно, в замечательном и странном рассказе Бирса. Хотелось бы узнать ваше мнение. Мне показалось, что в стихотворении «Дворник» Хармс изображает саму смерть. У нее грязные руки, душа не особо чистая, смерть косарь метет косой так же, как дворник метлой. Видите, Данила, это хорошая мысль, но имеется в виду стихотворение «Постоянство веселья и грязи». А дворник с грязными руками стоит всю ночь под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, а в окна слышен смех веселый, веселый крик и звон бутылок. Дворник здесь не символ смерти, конечно. Дворник здесь символ власти, как мне кажется. Ну, сравните Акуджавскую песенку о белых дворниках. Дворники тогда были такой главной властью, наводили страх не только на мальчишек своим свистком, но и на поздно возвращающихся, которые запирали парадные, а во второй двор было и вовсе не попасть. Ну, вообще такая гроза жильцов, он знает, где кто, он за всеми следит, он наводит порядок, он всех шугает. Это такой символ зловещей власти, которая над миром с метлой своей стоит, а смерть, она у Хармса обычно изображается иначе. Ну, в образе такой старухи страны. Кто такой Яго для Шекспира? Гений зла? Ну, понимаете, здесь, Андрей, впору отослаться к пушкинской цитате, что у Мольера скупой скупы только, а у Шекспира Шейлок скуп, мстителен, чудолюбив, остроумен. Он наделен множеством замечательных черт. Вот так и Яго. Понимаете, он не абсолютный злодей. Он такой, понимаете, он злодей идейный. Он мститель. Но мститель не за свою конкретно неудачную жизнь, нет. Он считает, что в самом деле люди, которым везет, это лгуны, что мир изначально несправедлив и коварен, и когда он видит чужое счастье, не то чтобы он завидовал, оно как бы метафизически ему кажется ложью. Нельзя, чтобы Мавр со своей женой наслаждались близостью. Не может быть, чтобы она любила Мавра. Мавр уродлив, да, надо вот как-то, надо, чтобы изначальный гной, изначальные мерзость жизни проступили через любое счастье. Это не потому, что Яго не удачник. Не обязательно он неудачник. У него все в порядке, он любимец Отелло, он может карьеру сделать, но в конце концов Кассио ему не помеха, не в этом дело. Яго ненавидит людей. Яго хочет, чтобы им было как можно хуже. Такой тип есть. Понимаете? Он вообще не верит в положительные мотивации. Поэтому все время повторяет, вот набей потуже кошелек. Подкуп, фальшь, тотальный обман, клевета, подстава, все это его инструменты. И не потому, что он хочет чего-то для себя, а вот есть такие типы, которые реально наслаждаются злом. Поэтому ему и нет никакой пощады. Пересчитал зависть Олеши. Кто и кому там завидует? Ведь Бабичев старший и Ковалеров талантливый, а Володя Макаров и Андрей Бабичев плоский и до жестокости правильный. Ну, завидует, конечно, Ковалеров. И завидует он, ну, понятно, что Ковалеров в известном смысле автопортрет. Это же неуклюжесть, криво застегнутый пиджак, глуповатая улыбка, романтизм. Тут толстый такой он, совершенно не от мира сего. Видите, у меня есть ощущение, что зависть, она не о зависти к уму или таланту, она о зависти к социальной нише. Там человек, выброшенный из мира, страстно мечтает о том, чтобы найти какое-то место в нем, занять иерархию, чтобы девушки любили, ну, чтобы занять чужое место. Там, помните, у Коба Аба, о котором тоже многие просят лекцию, в рассказе «Красный кокон»: почему все не мое? Потому что все уже чье-то. Ну, вот то, что все уже чье-то, бесит Ковалера. Другое дело, что Ковалеров, он же не сознает, это и Бог так сделал, он не сознает своих достоинств, своего таланта, он нищий. А если бы он хоть на секунду посмотрел на себя со стороны и ощутил, сколько в нем глубины и прелести, но вот то, что так прекрасно сознает, например, Иван Бабичев, тоже, в общем, понимает, что не в хлеву себя нашел, простите, да, не на помойке. У меня есть ощущение, что Бабичев и гораздо более глубок, и гораздо более в каком-то смысле типичен для литературы 20-х годов, потому что он трикстер, такой же Плут, герой плутовского романа, как Бендер, Невзоров или, допустим, там, кого бы вспомнить... Ну, скажем, как Баяну Маяковского. Нет. В том-то весь и ужас, что вот Бабичев, он уже в этом уюте падения себя нашел. А Ковалеров, вот в этом его кошмар, он промежуточная фигура, он не окончательно пал, как Бабичев-старший, он не вписывается в новую жизнь, как Андрей Бабичев и его молодой воспитанник, строгий юноша Володя вот этот. Он между небом и землей, и вот это самое мучительное. Человеку свойственно завидовать любой определенности, даже если это определенность ужасного. Для Олеши это тоже весьма характерно. А сейчас еще посмотрим несколько форумных вопросиков. Иногда, вот это важный вопрос, Жук спрашивает, иногда приходят абсолютно абсурдные мысли садистской, мазохистской направленности, которые связаны с горячо любимыми людьми. Никогда, конечно, ничего подобного я не делаю, сразу удивляюсь, откуда это во мне. Как с этим быть? Просто оставлять как known issue нашего мозга, как говорят в программировании, да, с таким известным, но скрытым, таким имплицитным посланием. Слово «имплицитный» сегодня самое модное, но «эксплицитный» еще. Так вот, что я хочу вам сказать, Сереж, Сергей Жук, ник. Значит, Сережа, то, что с вами происходит, обычное дело, потому что это изнанка сюжетостроения. Вы выдумываете непрерывно сюжеты, проецируете их каким-то образом на окружающих. Это такое жизнетворчество, творчество среди жизни. Со мной это бывает очень часто. Мне как Володь Машков, Владимир Машков, конечно, да, давая интервью, сказал, а вот я иногда сижу с человеком, пью чай, а думаю, а вот ну-ка плесну-ка я ему в морду этим чаем, что будет? Это со мной такое постоянно бывает. Я даже разговариваю с кем-то, там, беря интервью, общаюсь иногда с девушкой, страшно сказать. Я думаю, а вот выкину-ка я что-нибудь такое безумное, эпатажное. Это вот по Достоевскому иррациональность души, но это не иррациональность, все гораздо проще. Это вы проигрываете разные сюжеты. Это творчество, такое сюжетостроение. Не надо видеть в этом что-то плохое. Наоборот, если вам не приходят плохие мысли, значит, у вас что-то не так с identity. Значит, вы сами себя не слышите и сами себе не доверяете. Если обратиться к повести Куприна «Поединок», как вы думаете, знала ли Шурочка, когда шла к Ромашову договариваться о дуэли, что ее муж будет стрелять на поражение? Это ведь распространенный прием в литературе. Автор в финале не договаривает, давая читателю самому додумать, чем все кончилось. Ну, видите, открытый финал поединка, он же не от хорошей жизни. Куприн был, как вы знаете, человек крайне сильно склонный к употреблению крепких напитков. До какого-то момента по причине крайней крепости его натуры и физической его мощи это ему позволяло совмещать алкоголизм с работой. Окончательно спился он в 20-е годы во Франции, и то еще, в общем, продолжал недурно писать, а вернувшись в СССР, даже несколько раз довольно эпатажно отзывался об этой стране. Очерк «Москва родная» написан не им. В общем, Куприн до какого-то момента успешно совмещал алкоголизм и прозу. Но вот жена его, еще тогда первая, женщина довольно жесткая, зная, что он может уйти в запой в любой момент, выпускала его из комнаты только после того, как он ей просовывал из запертой комнаты пачку страниц, очередную главу поединка. Весь поединок написан за полтора месяца, потому что... Таково было купринское обязательство перед Горьким, перед издательством «Шиповник», перед товариществом «Знания». Короче, написал он. Но Куприн был не только человеком большой физической силы, но и фантастической воли. И вот сила и воля в нем боролись до какого-то момента. Он каждый день писал эту пачку листов, потом выбегал из комнаты, бежал в какие-то кабаки. Утром эта каторга возобновлялась, но в один прекрасный момент он, что больше не выдержит, да, вышиб дверь и убежал. Поэтому поединок остался недописанным. И в результате туда пришлось вместо последней главы писать вот этот абзац штабс-капитана Дица вместо эпилога, отчет о поединке. Хотя это должна была быть, вот этот поединок, самая сильная сцена повести. Куприн действовал же, как всякий нормальный автор. Он две трети текста собирает машину, а в последней трети текста эта машина едет. Обратите внимание, как в поединке под конец стремительно ускоряют события. Там должны быть две кульминационные главы. А предпоследняя, где Шурочка приходит к Ромашову и отдается ему. И последняя, где он едет на поединок и прекрасно понимает, что его убьют. Но то ли художественная интуиция сработала, то ли так хотелось ему выпить, что он действительно эту последнюю главу не написал и вышиб дверь. А мне кажется, что так лучше, потому что если бы это было... подробным описанием поединка, ну, это была бы проза инерционная, а он оборвал вещь. Вот он отделался этим последним рапортом, и так же грубо, так же пошло, страшно оборвана жизнь Ромашова. Конечно, Шурочка, вот если была написана эта последняя глава, у вас бы не было сомнений. Конечно, он все понимает, конечно, Шурочка знает, что Николаев идет его убивать. Помните, там есть сцена, ну не сцена, а когда Шурочка ему отдается, Ромашов так холодновато ей говорит: я сделаю все, что ты хочешь. Он понял все, да? Но то, что она ему отдалась, и после этого подушка пахнет ею, и постель пахнет свежим молодым телом, это все такой страшный финальный аккорд, потому что она и есть вестница смерти, она ее носительница. Что вы думаете о романе Селлинджера «Над пропастью во ржи»? Является ли Холден Колфилд собирательным образом проблемных подростков? Что хотел, какую мысль хотел донести Селлинджер? Ну, видите, значит, чем больше я перечитываю «Над пропастью», видимо, старее и взрослее, тем больше я понимаю, что это вещь ироническая, конечно. Она очень смешная. И страдания Холдена Колфилда, в общем, довольно смешные. И его завышенная самооценка. Его жалко, он хороший. И на фоне Стрейдлейтера, только он просто киса. Но он не умеет жить с людьми. У него, опять-таки, завышенное самомнение. Он все время попадает в идиотские ситуации. И сами эти ситуации так банальны. Ну, проститутку снял, ну, сутенер его избил. И очень смешные его сентиментальные попытки быть человечным, когда он видит эту проститутку в зеленом платье, думает, вот, покупала же она когда-то себе это зеленое платье и не думала, что будет проституткой. А потом эта попытка сострадания немедленно разрешается тем, что его бьют. Он вообще все время напарывается на неприятности. Мне кажется, что это такая попытка излечиться через самоиронию, и что сам этот роман ужасно самоироничен. Меня раздражала некоторая его сентиментальность, когда мне было лет 15. Теперь я понимаю, что это пародия очень тонкая. Мне кажется, что это самое точное, что написано о подростковом возрасте и о сочетании мании величия и мании ничтожества, которые в этот момент обуревают большинство. Помните, два самых страшных подростка? Неужели я такой, как все? И неужели я не такой, как все? Мне кажется, что это попытка насмешкой выбить из себя вечного подростка. Я, кстати говоря, и вечных подростков очень не люблю за их инфантилизм. Путь от архаики к фашизму у нее понятен, а может ли к такому же результату привести прогресс? Нет. к сходному может. И даже, как вам сказать, ну, привел же он к массовым истреблениям во время Великой Французской революции, хотя там слишком многое на это наложилось. Но я не думаю, что просвещение способно привести к массовым убийствам. Скажем иначе, массовые убийства во время просвещения возможны как эксцесс, но не как норма. То есть это зигзаг истории, опять же. А в норме просвещение всегда приводит к гуманизации общества. Вот оно оклеветано страшно. Все разговоры, что без Бога не до порога, что без Бога можно построить только авторитаризм, что только религиозное общество имеет право на существование и так далее. Это все, так сказать, простите, горбатые отмазки. Религия, государство не должны иметь никакого отношения. Тут проблема в одном, что просвещение имеет перспективу. У него есть будущее, оно и устремлено в это будущее. Фашизм и антимодерн, они ищут спасение только в прошлом. Вот тогда были люди, да, в наше время, вот были титаны, вот совершали мы подвиги, а сегодня мы в ничтожестве и позволяем себе думать о идее и одежде. Вот это ненависть к современности и к будущему, она характеризует постмодерн во всех абсолютно его разновидностях. И фашистской тоже, потому что фашизм, это, мне кажется, есть высшая, последняя уже самоотрицающая фаза постмодернизма. Ну, почему я люблю наше время? Потому что оно наглядно. Пригласите на эфир Улицкую. Нельзя по условиям игры, я должен находиться один в студии. Могу на 10-15 минут вывести ее по телефону. Если хотите, давайте. Каков, с вашей точки зрения, самый отрадный процесс в современной российской литературе? Ну, как вам сказать? Во-первых, все-таки люди стали больше писать стихи. Потому, видимо, что реальность стала, не скажу, более поэтичной, но более раскаленной, более стимулирующей. Ну, и вообще, стихи – это самый оперативный способ реагирования на действительность. Почему меня радует это? Потому что обычно за поэтическим бумом наступает и бум общественной жизни. А мне нравится, что фантастика, ну, это еще Галина отметила и Славникова. Мне нравится, что фантастика стала мейнстримом, то есть, что она ушла из гетто и сделалась такой настоящей всеобщей литературной модой. Мне нравится, пожалуй, мода на нонфикшн. То есть, это неплохо. Мне нравится, что нонфикшн, ярмарка самая популярная, имеет в основе свои нонфикшновские тексты. Это документы, биографии, научные публикации. Вот это все мне очень нравится. Понимаете, то, что художественная проза, ну, тоже был вопрос, а вот я могу читать только бизнес-тренинги. Ну, значит, бизнес-тренинги в какой-то момент стали интересней прозы. Они взяли на себя главную функцию. Мне кажется, что некоторый отход от реалистической прозы, это надо приветствовать. Потому что это уже и в 30-е годы было невыносимо. Почему Запад больше любит Достоевского, а Россия – Толстого? Потому что Достоевский более западный писатель. Понимаете, он же и действует по западным лекалам. Его роман восходит к роману Диккенса, к роману Бальзака. Это роман фельетон, очень большой, неаккуратный, неряшливый, ставящий роковые вопросы, полный роковых женщин, детективные интриги обязательно, любви, тайн, даже эротики какой-то странной, болезненной. В общем, Достоевский – это писатель, который по абсолютно западным лекалам работает. Что касается Толстого, Толстой, конечно, во многом пользовался опытом Гюго, сочиняя «Войну и мир», и там многое просто калькировано с «Отверженных», но сама форма свободного романа. Но уже «Анна Каренина» – это абсолютно русское изобретение. Все семейные саги с тех пор подражают этому в меру политическому, в меру оппозиционному, вечно актуальному роману. Потому что в «Анне Каренине» действительно своды, повторяет Толстой, сведены так, что замка не видно. Роман, построенный на тонкой системе лейтмотивов, в частности, «Железная дорога», «Мужичок, который кует железо», диалоги, повторяющие, повторяющиеся, да, там, роды и смерть, так, тонко запараллельные через образ Кити. Мне кажется, что вот это изобретение, такой полифонический роман, роман «Фуга», это изобретение Толстого. И вообще Толстой колоссально повлиял на западную литературу, но его западным писателем не назовешь. Толстой явление абсолютно русское. А вот Достоевский, при всем своем русофильстве, это помесь французского романа фельетона с диккенсовским романом, выходящим несколько такими выпусками. Он тоже выпускал такие свои выпуски, как «Дневник писателя», потому что для него форма такого дневникового взаимодействия с читателем, она оптимальна. Конечно, Достоевского любят на Западе, потому что могут понять, а понять могут потому, что самый стиль его – это стиль газетного романа. Вернемся через 3 минуты. Другие СМИ на